Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. У микрофона Сергей Комаров. Поздравляю вас с праздником Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Конечно, один из самых радостных праздников для русской цивилизации, русского мира, русской церкви. Почему я так подчеркиваю? Русской церкви, потому что, как вы наверняка знаете, в греческой традиции этот праздник потерялся, если вообще был. О происхождении праздника спорят до сих пор, там есть разные версии, Владимирская версия, Константинопольская версия и так далее. Но на Руси он был всегда, вот фактически с самого начала, ну, от Андрея Боголюбского можем начинать отсчет с 12 века, 1164 год, если не ошибаюсь, 67-й. Вот, и до сих пор на Руси около 1500 храмов и монастырей в честь Покрова Пресвятой Богородицы. На втором месте этот праздник получается по статистике. На первом месте храмы в честь святителя Николая по численности. Вот такая у нас цивилизация, такая Покрово-Никольская, или Никольско-Покровская, лучше сказать. Очень символично это, по-моему, потому что действительно Пресвятая Богородица, а за ней святитель Николай, это лидеры народных симпатий на православной Руси всегда были. И, наверное, это в духовном смысле и верная интуиция, потому что Русь ведет в Царствие Божие Пресвятая Богородица и святитель Николай. А вместе с ними Сергий Радонежский, наш преподобный, и весь сон русских святых. Ведут нас дорога непростой, путь тяжелый, потому что это путь Царствия Божия, многими скорбьми надлежит войти вам в Царствие Небесное, говорит Писание. Но если путь трудный, значит верный, будем надеяться. А сам Покров, это, конечно, праздник-символ, такой, означает некое духовное ПВО. Пресвятая Богородица распростирает свой покров, что означает защиту. Да, прежде всего тут такое слово ключевое – защита, духовная защита, великая благодать, ее молитвенное предстательство, ее ходатайство за Русь. Конечно, в любой поместной церкви православная любит Богородицу, и там тоже есть чудеса, но все-таки вот это почитание Богородицы на Руси, оно особенно трогательное какое-то. Что-то есть такое очень нежное, близкое, светлое, тонкое. Вот в этих отношениях Богородицы и русского народа. Вот это обилие чудес, чудотворных икон, явлений Пресвятой Богородицы. Вообще ее участие в нашей истории. И ответная любовь народа. Вот возьми самого-самого такого человека, вроде бы не церковного нашего. Да, в храм, может, ходит только на Пасху куличи посвятить. Но где-то там иконочка Богородицы у него есть. обязательно, или кулончик какой-то носит женщина, допустим, с изображением Богородицы. Вот эта богородичная память, это, мне кажется, какая-то такая особая связь нашего народа с Богом, с Евангелием через Богородицу. Вот, и это очень глубоко и очень вдохновенно, и ну, так Господь промыслил о нашей цивилизации. Вот, конечно, о Богородице тут просто бесконечно можно говорить, насколько эта тема имеет глубину в церкви вообще. То, что мы читаем канон на исход души именно Пресвятой Богородицы, насколько это глубоко и интересно. То, что наш годовой цикл богослужебный начинается с Рождества Богородицы, а заканчивается Успением Богородицы. То есть начинается с нее и заканчивается ею. С ее Рождества начинается, ее Успением заканчивается. Вот. И праздник Покрова Пресвятой Богородицы – это ну, такая тоже Богородичная Пасха. Хотя мы называем так праздник Успения, но это как второе Успение. Покров. И именно такое русское торжество. Потому что греки, конечно, написали тоже эту службу в XIX веке. И у них даже два дня памяти, там 1 и 28 октября, насколько я помню. Но это уже все-таки тенденция вот последнего времени, последних веков. А у нас-то прорастает прямо в плоть и кровь вот у русской жизни, прям впитана эта покровская радость. Наверное, все-таки передачу мы не будем посвящать Покрову Пресвятой Богородицы. Тут, мне кажется, удобие любить и молчание, как говорится. Не только, тут выше помолчать об этом, чем поговорить. А поговорить я хотел сегодня, знаете, о чем? О псалтире. Вот стоял я на всеночном бдении и сегодня слушал псалтирь, вот эту перекатывающуюся такую неторопливую речь Пономаря. И подумалось мне, что читаем, все время читаем, много читаем псалтирь по храмам, но, наверное, у всех нас есть некое недопонимание того, что такое псалтирь, почему именно она читается, какова композиция этой книги, история происхождения, какие нюансы, экзегетический подход какой у церкви к псалтири и так далее. Так что хотел бы эту программу посвятить богодухновенной книге Священного Писания «Псалтирь». Включайтесь в разговор, звоните, буду рад. Итак, псалтирь. Да, почему мы читаем так активно на богослужении эту книгу? Наверное, на процентов 70-80 православное богослужение состоит из псалтири. Это либо отрывки какие-то в виде прокимнов, аллилуариев, берется это все из псалтири, либо чтение самой псалтири как таковой, по кафизмам, либо пение тех или иных псалмов на литургии, или, опять же, пение стишков в виде антифонов, опять же, взятых из псалтири. И даже наша уже новозаветная гимнография, стихиры, тропари-кандаки, они так или иначе имеют точку отсчета в псалтире. То есть псалтирь – это такая первая богодухновенная духовная поэзия библейская. А новозаветная наша гимнография, по сути, продолжает и развивает эту традицию уже под наитием Духа Святого. Это уже речь о церковных гимнотворцах. Но источник один. Тут Псалтирь Давида. Она породила, скажем так, духовную поэзию как таковую. Значительная часть содержания псалтири – это молитва. Причем молитва образцовая. Это формы сердечной, возвышенной, благоговейной молитвы. Эталон молитвы. Вот можно ли научиться молиться? Можно. Как учиться? По псалтире, прежде всего. Всю жизнь на Руси, да и не только на Руси, в церкви всегда учились молиться по псалтире. Почему отцы все как один говорят, читайте псалтирь. Читайте в смысле молитвенно, потому что это школа молитвы. Там тысячи молитвенных оттенков. Это, знаете, как один библеист сказал, это ответ Израиля Богу. Если все остальные писания Ветхого Завета – это некие поучения от Бога, заповеди те же, то псалтирь, хотя там тоже есть и заповеди, и Божьи слова, но это во многом ответ Израиля Богу. Это ответ сердца человеческого на Божье откровение. большая часть псалтирия, наверное, или, скажем так, основная часть псалтирия, это хвалебные молитвы, поэтому у евреев называется псалтирия, книга Тегелим, то есть хвалений. Ну, в общем-то, заканчивается псалтирь хвалой Бога. То есть вся эта молитвенная весть псалтири, она в итоге приводит действительно к восхвалению Творца, как всесовершенного Создателя, как единого небесного Владыки. Благодарение, хвала восторженная, вот то, к чему приводит псалтирь, и то, что, наверное, в ней является самым главным. Хотя в псалтире, опять же, скажем, все молитвенные интонации, там и покаяние, там и вопль страждущего грехом человека, там и просьба о помиловании и так далее, и так далее. Все спектры молитвы, молитвенных интонаций. Интересно, что псалмы-то древние, 3000 лет им уже, но их нельзя назвать устаревшими. Вот так удалось написать авторам псалмов, что люди 3000 лет спустя читают, находят себя в этих текстах, плачут над этими словами. И я уверен, сколько будет церковь в мире, сколько мир будет стоять. Кто-то будет читать псалтирь и обращаться к Богу именно этими словами. Глубина содержания этих слов не исчерпана до сих пор. И будут появляться новые толкования, и новые экзегеты, и новые программы на радио Радонеж. То есть это неисчерпаемая тема. Как известно, Новый Завет тоже имеет много цитат из псалтири. Специалисты насчитывают более 50 только открытых таких прямых цитат. Есть еще аллюзии некие такие на ветхозаветный текст псалтирия. После книги пророка Исаии псалтирь – это вторая книга в Новом Завете по цитированию. Можем вспомнить, что сам Христос пел псалмы после совершения Тайной Вечери. Он с апостолами воспел, говорится, воспел он псалмы. Это там были такие малые галел, большой галел, хваления, аллилуйные псалмы. Вот именно их пел Христос по уставу, собственно говоря, перед тем, как отправиться с апостолами на Елеонскую гору. И сами апостолы поют псалмы. Вот, например, можно вспомнить из книг Деяний, 4 глава, там написано, как апостолы и первая христианская община молятся. Вот такая первая молитва новозаветной церкви. И что мы видим? Там второй псалом в основе. «Вскую шаташися языцы, и люди, поучившися тщетным, восстали цари земсти и князи на Господа и на Христа». И вот так начинается словами второго псалма эта молитва новозаветной церкви, а потом уже перерастает в такую молитву самобытную. Опять же, возвратимся к мысли, которую мы уже выразили, что источник, основания новозаветной гимнографии – это псалтирь. В том же церковь развивает свою традицию. Но первое время на богослужебных собраниях христиан пели именно псалмы, потому что преемственность была от ветхозаветной иудейской традиции, первые христиане – иудеи. И что они делали? Никто еще ничего нового не придумал. Да, они слушали проповедь пресвитера, пели псалмы, потом совершали Евхаристию как таковую, то есть хлебопреломление. Ели, пили, была агапа, братская трапеза, общались и снова пели псалмы. Читали отрывки из Ветхого Завета. Ну, таковы были эти первые собрания, а потом они уже перерастают в то богослужение, которое мы видим сегодня, потому-то оно в изрядной степени состоит из псалмов. Псалтирь – это книга учебная. В древности, опять же, учились по псалтире на Руси, начинали читать, часа слова, псалтире. И псалтирь, она не только грамоте обучает как таковое, она раскрывает людям божественное домостроительство нашего спасения. То есть это такая книга мудрости, правил веры. Вот как писал Василий Великий, это книга, показывающая учение откровения в жизни, а во-вторых, помогающая осуществить это откровение. Вообще, если почитать цитаты святых отцов о псалтире, это просто такая хвала, преизобильная, изливающаяся хвала. Очень любили святые отцы псалтирь. Да и не только святые отцы, а обычные христиане в древности часто знали псалтирь наизусть и распевали в быту на сельском хозяйстве, на огородах всяких, да, во время работ. Не радиослушатели слушали, а вот псалтирь пели. Да, вообще восприятие информации в древности было большей частью через память, то есть запоминали, далеко не все умели читать. И вот народ запоминал псалмы, учили, передавали из уст в уста и пели, читали вот, в быту. Псалмы, они очень музыкальные и хорошо запоминаются. И вот их учили. В основном главный носитель, так сказать, этой псаломской культуры была человеческая память. Это уже потом, со временем, все переходит в книги, сейчас уже в интернет и в флешки. Интересно влияние псалтири на душу человека. Это такая таинственная тема. Но то, что пишут святые отцы об этом, тоже просто удивительно. Они говорят о том, что вот сам дух псалтири, сама интонация псалтири имеет великую очистительную силу. Иногда смеются, знаете, над словами, что вот я не помню, с чьим именем это, то ли с блаженной Матроной связывают, то ли с кем-то из оптинских старцев, не помню, что пришел некто христианин к, вот я не помню, к кому, и говорит, читаю псалтирь, но ничего не понимаю. И ответ был, главное, бесы понимают, ты читай. Смеются иногда, и зря смеются. Ну, понятно, что псалтирь нужно изучать, хвалите Бога, хвалите разумно. То есть нужно понимать, что читаешь, что поешь. Это как бы на поверхности лежит. Но, с другой стороны, ну, кто из нас до конца поймет когда-то эту книгу? Кто из нас может вот так сходу то или иное место растолковать? Все равно книга эта таинственная, и что-то в ней будет непонятно. И все равно нужно ее читать, то есть молиться этими словами. И есть мудрость в этих словах. Ты читай, бесы поймут. Ну, то есть, как бы, это слово совершает некое такое особое воздействие на душу человека. Нам трудно это проанализировать, нам трудно понять, как это работает. Но предание церкви, священное предание церкви, мудрость святоотеческая, опыт христианский говорит о том, что действие силы божественной благодати распространяется на всех читающих, поющих и слушающих псалмы, очищает их душу, приводит в умиротворенное такое блаженное состояние. Понятно, что к этому нужно прибавить и исполнение заповедей Божьих, и любовь к Священному Писанию, и послушание духовнику, и покаяние. Ну, в общем, все детали христианской жизни. Но сама по себе псалтирь, повторим, имеет уникальное очистительное, умиротворяющее воздействие на человека. Да, там что-то понятно будет, что-то непонятно. Ничего непонятно же не будет, ну, Господи, помилуй же, понятно, понятно. Ну, вот уже есть с чего начинать. Да, так что, ну, я думаю, что любой человек, который регулярно читает псалтирь, он в той или иной мере знает воздействие этой книги. Вот как отходит душа от страсти какой-то, да, от какой-то злобы, мщения, раздражения. Насколько мы меняемся вот до и после, да, до того, как ты взял в руки эту книжку, и потом, когда ты кафизмочку прочитал. Ведь другими отходим, правда? Так что, да, то, что передается сердцу читателя, вот эта благодать Божья касается их души, это несомненно. Как пишет Иоанн Златоуст, послушаем. «Как некоторое спасительное врачество и средство для очищения грехов заповедали отцы читать псалмы». Это он в 4 веке пишет, да, в конце 4-го, в начале 5-го, еще тогда. Представляете? «Читать псалмы каждый вечер, в частности, Господи возвах, чтобы все, чем бы ни осквернились мы в продолжении дня, мы очистили при наступлении вечера посредством этих духовных песен. Они есть врачевство, которое истребляет все неподобное. Пение псалмов обуздывает силу сладострастия, окрыляет ум и возвышает душу». Повторим еще раз, да, что, конечно, чтение псалтири – это не магия какая-то магия слова. Нет, тут не имеется в виду какое-то заклинательное воздействие. Конечно, смыслы очищают человека, смыслы вложены в эти слова. И чем больше смысла человек там понимает, тем лучше. Вот. Но для этого больше надо читать псалтири, вообще этим заниматься, конечно. Изучение псалтири – это дело всей жизни. есть толкования сегодня, лекции разные. Надо это потихонечку разгребать, потому что это все очень важно касается нашего молитвенного делания. Заходишь в храм, там псалтирь, домой приходишь, как молиться? Ну, утреннее, вечернее правило, хорошо, а так псалтирьку бы еще прибавить. Иногда, может, и заменить утреннее, вечернее правило. Псалтирь, вот ее, ну, из рук нельзя выпускать просто. Как и наши праведники делали, старцы наши современные. Все время читали Евангелие, псалтирь, псалтирь, Евангелие. Кстати, недаром издают часто Евангелие и псалтирь в одном переплете. Видели такие издания? Вот это показывает, что церковь выбирает из ветхозаветных книг наиболее близкую к Евангелию, наиболее действенную, самую важную из Ветхого Завета книгу для христиан – псалтирь. Вот, вот она важна. Да, я, кстати, говорил о том, что с древности пели христиане псалтирь. Вот несколько цитат. Блаженный Иероним, это 4-5 века, пишет в письме. «Земледелец, идя за плугом, поет аллилуйя. Покрытый потом жнец развлекается псалмами. И виноградарь, срезывая кривым ножом виноградные ветви, поет что-нибудь из Давида». Вот такая прекрасная картина. Блаженный Феодорит Кирский, тоже первая половина V века. «О других книгах Священного Писания большинство людей почти не знают ничего. Но вы то и дело встретите, как псалмы повторяются и поются в частных домах, на рынках, на улицах, теми, которые заучили их наизусть и которые услаждают себя их божественной мелодией». Вот какой быт был у христиан в веке эдак V. Представьте себе, как мы сегодня от этого далеки. Но, тем не менее, не нужно оглядываться на других, нужно заниматься собой. Это вполне реально. Выучить пару десятков псалмов. Для чего? Не для того, чтобы там, хвастаться перед кем-то, а для того, чтобы мы читали их тогда, когда есть возможности, время, нет молитвослова под рукой, и не хочется занимать мысли какой-то суетой, хочется помолиться, о Боге помнить. Вот читай псалтирь, идешь по улице, едешь в трамвае, уборку дома делаешь, не знаю, на работе сидишь, что-то на компьютере делаешь, в окошко посматриваешь. Можно перебирать в уме строки из псалмов или читать большие псалмы наизусть. Это благодатное дело, это очищает ум, напоминает о Боге. Это и есть, собственно, духовная жизнь. Это память о Боге, предстояние перед Ним. Псалтирь, конечно, помогает очень мощно здесь. Сам Бог дал эту книгу для этой памяти Божьей нам. Все мы знаем, что впоследствии в монашеской традиции псалтирь тоже занимает первое место. Как-то иногда говорят, что книга псалмов родила монашество. Ну, правда, первые монахи, они чем занимались? Пением псалмов, да, псалмопение. Есть такой термин, он многозначный. Вот, вот они пели, родились еще тогда в V, в VI веках, даже в IV, начиная с IV еще. Вот эти древние чины, 12-псалмия монашеская, да, там разные подборки псалмов, отсюда вырастают, допустим, наши шестопсалмия современные. Это тоже одна из таких монашеских уставных подборок. А чины были разные, то есть сокращали псалтирь, выбирали там наиболее какие-то важные псалмы и читали. Потом вы, наверное, знаете, такая обитель неусыпающих преподобного Александра. Возникла тоже монашеская такая традиция чтения псалтири непрерывное и днем, и ночью. Сейчас эта традиция тоже в монастырях хранится. Монахи меняют друг друга и читают псалтирь постоянно, поминая о здравии и упокоении тех, кого вот мы пишем в записочках. Так что вот псалтирь, она как бы и в монашеской жизни вот, в приоритете. Само название псалтирь, от греческого псалтирион, это название струнного инструмента. Древнего он у евреев назывался киннор, по другой версии невел. Это как маленькая, ну, гитарка, что ли. То есть такой самый примитивный струнный инструмент. Возможно, он больше похож на лиру, да, такую маленькую арфочку. Сегодня эти инструменты находят, как-то их пытаются реконструировать. Даже в интернете можно найти видео, вот якобы восстановленные эти псалтири, и даже на них якобы пытаются играть что-то в духе древности. Но это, конечно же, такая реконструкция. Мы, во-первых, не знаем, как настраивались эти струны, там, сколько их было, какие мелодии были у этих псалмов. Ну, ничего об этой древней культуре мы не знаем. Но предположительно так восстанавливает. Это интересно все. Псалом, слово от греческого псалмос, что означает бряцание по струнам. Вот это принятое в христианской традиции название псалмы, как мы говорим, книга псалмов, восходит к греческому переводу еврейского слова, которое повторяется 57 раз в псалтире. Это название, которым подписываются те или иные псалмы. Мизмор, такое еврейское слово. Вот напротив каждого псалма, того или иного псалма, написано «Мизмор» или «Давид». Да, то есть вот «Псалом Давида» или «Песнь Давида». По-разному можно перевести. Вот. И также этим словом в греческом переводе Библии передаются еврейские обозначения псалмов песен. «Шир» – «Хоровая песня», «Тегила» – «Хвалебная песня». Мы уже говорили о том, что у евреев книга «Псалтирь» называется «Книга хвалений» – «Тегилим». Интересно, что в иудаизме книга псалмов трактуется скорее как плод более человеческого, чем божественного откровения. Эта книга не включена в раздел пророков, Невиим, но находится в разделе Ктувим, Писания. А этот раздел, он, условно говоря, ниже раздела под названием пророки. Ну, может быть, знаете, что у иудеев Писание делится на три раздела, Священное Писание Ветхого Завета, ну, то есть те же книги, которые мы читаем, потому что мы взяли их из иудейского канона. Но у них по-другому делится, да, вот этот Танах, обозначение Ветхозаветной Библии у иудеев, делится на три части. Танах – это как бы аббревиатура, три буквы, Т, Н, Х. Т – это Тора, Н – Невиим, а К – это Ктувим. Тора – это Пятикнижие, Невиим – пророки, а Ктувим – Писание. В Новом Завете можно встретить эти наименования, да, как сказано у пророков и писаниях, да, или там в законе, как сказано, закон – это Пятикнижие, Тора. Да, так вот, три раздела – Пятикнижие, пророки и Писание. Первое, второе, третье место как бы по статусности. И вот Псалтирь у них, у иудеев, входит в Писание. Вот. А у нас, как видите, эта книга вот, лидирует в богослужении. То есть церковь христианская уделяет псалтире ну, больше времени и придает огромное значение. Текст псалтири, нужно отметить, дошел до нас в двух редакциях, которые очень отличаются друг от друга. Это масорецкий еврейский текст и греческий текст Септуагинта. Если в двух словах, для тех, кто не знает, в третьем веке до Рождества Христова был предпринят первый в истории Священного Писания Ветхого Завета перевод. Это был первый перевод Библии Ветхозаветной на какой-либо язык вообще. Этим языком стал греческий язык. И где-то в 270-х годах до Рождества Христова начинается перевод с библейского иврита на древнегреческий язык Ветхого Завета. Сначала было переведено Пятикнижие, а потом со временем в течение лет 100 последующих все остальные книги Ветхого Завета, в том числе Псалтирь. Вот этим текстом, по сути, пользовалась церковь, поскольку церковь в основном состояла из грекоязычных христиан, вот уже начиная со 2 века, да, с конца 1-го. Начиналось все с иудео-христианских общин, но потом благая весть распространилась по всему миру, и христианство стали исповедовать в основном уже грекоязычные народы Римской империи. И вот, вот эта Септуагинта, перевод греческий, стал книгой святых отцов, книгой церкви. Все наши вселенские соборы основаны на тексте именно греческом, библейском. Да, там поместные соборы, писания большей части святых отцов на греческом языке. Мало кто из святых отцов работал с библейским ивритом. Церковнославянский наш текст, церковнославянская псалтирь, в том числе, переведены именно с греческого. Вот с этого перевода 3 века до Рождества Христова. А что было с масорецким текстом еврейским? Он редактировался так или иначе, и потом где-то в 6-7-8 веках, по Рождеству Христовому уже, евреи-масореты, масора — это предание переводится, да, масореты — это иудейские ученые-библеисты, они выбрали одну редакцию из всех существующих, наиболее близкую именно к иудейскому толкованию Священного Писания, к иудейской картине мира, а все остальные пытались уничтожить рукописи. То есть они унифицировали текст, сделали так, чтобы в синагогах везде читался только один текст, и поставили огласовки, поскольку древний текст, он был без гласных букв, только согласные, которые причем шли без пробелов. То есть нужно было обладать огромным искусством, знанием библейского текста и соображать на ходу, что называется, чтобы читать сходу вот эти тексты в той же синагоге. Это было непросто. Потом уже проставили, так сказать, знаки пунктуации, там, и всю эту масору выставили, то есть обозначение гласных букв и так далее. Это тоже повлияло определенным образом на смысл, потому что какую огласовку поставишь, такое значение слово и будет иметь. Вот представьте себе, допустим, две буквы «Д» и «М». Как их можно огласовать? Совершенно по-разному. «Дима», «Дама», «Адам», «Дом». Что там еще? «Дым» и так далее, и так далее. И вот таким образом была огласована Библия масоретами. Получил этот текст название «Масоретский». Самая древняя рукопись полной Библии на еврейском языке датируется 11 веком по Рождеству Христовому. И получается немножко такая забавная ситуация, что Библия на языке оригинала, мы сейчас говорим о Ветхом Завете, у нас датируется 11 веком по Рождеству Христовому. А Библия в переводе, перевод с еврейского на греческий, датируется 3 веком до Рождества Христова. То есть разница в 1000 лет почти. Вот. Даже больше. И получается такая интересная ситуация, что перевод древнее оригинала. Улавливаете, да? Там, конечно, много можно говорить о том, в каком виде до нас Септуагинта дошла, но это уже немножко другой разговор. Так вот, уже говоря о наших днях, синодальный перевод, который мы читаем дома, это, если говорить о Ветхом Завете, псалтире в том числе, это перевод с масоретского текста. А церковнославянская псалтирь, которую мы читаем дома и в храме слушаем, перевод с греческого. Если сравнивать некоторые псалмы, то там есть порой совершенно разные строки, разные смыслы. У нас есть звоночек. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. У меня такой вопрос, даже два вопроса, если сможете ответить. Ну, хотя бы на один, если получится.
Да.
Первый вопрос – это я хотела бы знать, под какую мелодию пели псалмы. Вот вы говорите,
это что, неизвестно.
Ну, понятно, что мы не можем.
Абсолютно неизвестно, да, абсолютно. Неизвестно.
Да, хорошо, хорошо, неизвестно, как пели древние вот, первые христиане. А что касается русских вот людей простых, которые, вы говорите, тоже пели, они пели на сенокосе и вообще везде. Под какую мелодию это все было? Это первый вопрос, если сможете ответить. А второй вопрос, вот что меня интересует. Ну, то это, наверное, скорее всего, это тайна, но, может быть, вдруг есть какое-то объяснение. Вот все вообще предания церковные, они как-то основаны, видимо, на провидении каких-то святых, я так понимаю. Вот, потому что, ну, я понимаю, церковный разум есть какой-то, то есть не какой-то, а очень даже огромное значение имеет, но, наверное, есть еще и какие-то провидения святых. Конечно, это и мифы тоже, тут все очень сложно, апокрифов именно поэтому много. Вот меня интересует, что касается жития Пресвятой Богородицы. Да, о ней очень мало сказано, вообще практически ничего не сказано в Евангелии, это по ее просьбе, как известно. Но вот меня интересует история ее посмертной участи. Вот по преданию она была вознесена с телом на небо, сам Господь принял ее душу. Это есть какое-то вот... какое-то указание на какого-то конкретного святого, может быть, ему это было дано Духом Святым, или как это, или что, или это просто народный такой миф. Ну вот нам неизвестно, дескать, ничего о кончине Богородицы, вообще о ее жизни, ну давайте там что-нибудь как-то, то есть как-то, знаете, как из уста в уста, вот как это сложилось, откуда это пошло, это известно?
Угу. Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Ну, вы уже сказали, да, что канонические тексты, евангельские тексты, библейские тексты не сообщают о времени, обстоятельствах кончины Богородицы и о ее посмертном вот этом вознесении. Да. Все это доходит до нас из церковного предания, как вы уже сказали, а оно выражено в разных источниках. Вот, начиная с поздних апокрифов, допустим, сказание об Успении Богородицы, псевдо Иоанна Богослова, это конец V, начало VI века. Потом «Исход Марии Девы», такое было произведение псевдо Мелитона Сардийского. В общем, есть такие относительно поздние источники, 5-6 век, которые до нас доносят вот эту весть, вот этот рассказ о посмертном явлении Богородицы. Там эти апокрифы чуть-чуть отличаются от, друг от друга разными нюансами. Вот. Но именно эту историю церковь вобрала в свое предание. То есть не все, что в апокрифах, неправда. Да, отвергая в целом апокрифы, церковь все-таки некие фрагменты заимствует, вот некоторые сюжеты. И эти сюжеты очень древние и прошли проверку временем. Да, то есть вот с 5-6 века, допустим, уже 1500 лет прошло, и церковь чтит Успение и вот осмысляет его значение, историю праздника одинаково рассказывает. Вот так, вот, основываясь на таких источниках. А что касается мелодии, на которые пели наши предки русские, это тоже все неизвестно. Сейчас эти крюки там расшифровывают. Тоже как-то есть целое специальное направление. Вот. Но, опять же, как это звучало, все, ну, только можно догадываться. Все это современная реконструкция, приблизительная. Есть еще звоночек, да, добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей Николаевич, меня Дмитрий зовут. Вот хотел вопрос по псалтире задать, но прежде поздравить вас и слушателей с покровом Пресвятой Богородицы. Она вот как любящая мать, я всей жизни убеждаю, что она в беде никогда не оставит и всегда поможет, всегда, в любых самых тяжелых обстоятельствах. А вопрос у меня такой, вот я не могу, Сергей Николаевич, понять значение 108-го псалма, я все время как прочитываю, вот, и для кого он писался вообще, как его читать, вот подскажите, пожалуйста, спасибо.
Спасибо, 8-й псалом, да, сейчас посмотрим. Псалтирь. Ну вот, смотрите, тут мы имеем дело с такой темой интересной, как надписание псалмов. Если мы посмотрим в масорецкий текст, еврейский текст, а сделать мы это можем, даже не зная еврейского языка, посмотрев в синодальный перевод, поскольку это перевод с еврейского, то мы увидим надписание такое начальнику хора на Гевском орудии, псалом Давида. То есть что мы можем заключить из этого надписания? Что псалом был написан Давидом, но вот это «Мизмор ли Давид» имеет, то, что переводится у нас «Псалом Давида», имеет несколько... 108-й. Так, сейчас, понял, тогда меняем курс, так сказать, 108-й. «Боже, хвалы мы, не примолчи». Ну, здесь надписания нет. Давайте посмотрим в церковнославянский текст. Да, сейчас, секундочку, я открою, потому что иногда бывает, что в еврейском тексте надписания нет, а в церковнославянском тексте есть. Это может нам что-то пояснить. Вот я сейчас открыл перевод Бируковых, очень вам рекомендую. Бируков-Бирукова. Это их перевод церковнославянского варианта псалтири на русский язык с проверкой по греческому тексту. Это очень интересная работа. С комментариями. Тут краткий комментарий практически на каждый стих, такой культурно-исторический. Очень рекомендую эту работу. А вот здесь, видите, написано «В конец псалом Давида». То есть по сравнению с молчанием в еврейском тексте, здесь мы находим уже некоторую информацию. Что такое «в конец»? Интересное такое надписание. По толкованию Афанасия Великого, «в конец» обозначает то, что все сказанное в этом псалме исполнится в полной мере в конце времен, с приходом Мессии. То есть, если псалом так подписан, это псалом мессианский, имеет, так сказать, свое завершение, этот псалом, в конце мировой истории, с приходом Мессии, в новозаветную эру, а в полной мере в Царстве Божьем, в конец. А в целом этот псалом поется от лица человека бедного, убогого, незаслуженно гонимого. То есть это псалом от лица гонимого человека. Очевидно, Давид, который был гоним в жизни от многих врагов, от собственного сына Авессалома, от Саула, от других, этот псалом пишет о себе. Он глубоко автобиографичен. Да, псалом призывает проклятие на тех, кто платит злом за добро. Это тоже отдельная тема, проклятие псалтири. Это некая, знаете, констатация факта. Это скорее нужно воспринимать не как зложелательство, а как констатация факта, что будет с таким человеком. Давид, как человек Божий, как прозорливец, он просто предрекает, куда идет такая душа. Ну и вообще Давид не стесняется в выражении чувств. Он очень искренний человек, не обусловленный еще новозаветной моралью. Помним, что это Ветхий Завет, те времена и нравы. И он перед Богом выражает все настроения своего сердца, как праведные, так и, может быть, не очень праведные. Это искренний до боли разговор с Богом от сердца. Поэтому он и в этом псалме, и в других псалмах позволяет себе вот такие зложелательства, которые нам запрещены в нашей христианской молитве. Как правило, святые отцы советуют понимать такие места, как вопль к Богу о сокрушении врагов мысленных, то есть бесов, наших пороков и страстей. А вообще, встающий в этом псалме образ невинного страдальца, это, конечно же, прообраз Господа Иисуса Христа. Условно говоря, этот псалом можно вложить в его уста, вот, духовным образом. Да, это некое пророчество о предательстве Иуды, о суде Синедриона. Вот. Что еще по этому псалму сказать? Да, воздали мне злом за добро, ненавистью за любовь мою. Вот. Да будут дни его кратки, достоинство его да примет иной. Это про Иуду все говорится. Собственно, судьба Иуды и любого человека, который предает истину и предает Бога. Вот. Колени мои слабели от поста, тело мое изнемогло без елея. То есть аскеза, пост, покаянная практика перед Богом. Вот. И, как обычно, в конце, вот интересно, псалмопевец, сколько бы он ни жаловался перед Богом, и сколько бы он ни призывал проклятие на голову своих врагов, он всегда показывает некий свет в конце туннеля. В конце псалма он обычно дает какую-то оптимистичную ноту. И вот здесь: «Возглашу славу Господу устами моими, среди множества людей восхвалю его, ибо явился он мне убогому спасти от гонителей душу мою». То есть молитва была услышана. Есть вопль к Богу, есть перечисление проблем и есть заверение о том, что Бог услышал и помог. Он такой прекрасный псалом, но довольно жесткий такой. Да. Есть еще звонок у нас. Добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей Николаевич. Праздником вас покрыла Пресвятую Богородицу. А я вот по поводу чтения псалтири. Вот по поводу псалом, значит, 118-й, кафизма 17-й. Его считают, что превосходят все псалмы. И старцы, вот я которых читаю, вот старцев некоторые советуют читать псалом каждый день. Вот, а я когда его читаю, этот псалом, он как-то трудновато читается. И там повторяют все время слова: «Господи, научи меня оправданием Твоим». И вот потом, вот этот псалом чаще вот читается в храме во время вот отпевания священнослужителей, его полностью прочитывают. А вот в обычные дни я как-то не слышу, чтобы его читали в храмах. И Вот почему он превосходит все псалмы в Евангелии, вот этот, и почему-то вот его именно предлагают читать каждый день вот этот псалом, 118-й. А мне, пожалуйста, если можно, разъясните. Спасибо за ответ.
Да, спасибо большое за вопрос. Действительно, это псалом уникальный, прежде всего, по своей величине. Самый длинный псалом составляет целую кафизму, 17-ю кафизму. Псалом посвящен закону Божьему. Это некая хвала в честь закона. Это молитва человека, который находит все радости жизни, главное жизненное благо в словах Бога, то есть в Торе, как на то время это Тора, закон. И вот псалмопевец выражает восхищение Божьим законом. Псалом этот расположен по алфавитному акростиху. Это очень интересно. То есть каждой буквой еврейского алфавита начинаются 8 стихов подряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 стих, 8 начинаются с буквы алиф, да, первая буква алфавита. Потом вторая буква алфавита бейт. Второй восьмистише бейт. Третья алиф бейт гимель. Да, и так далее. Так весь псалом, каждый восьмистишье псалма начинается с очередной буквы алфавита. Всего в еврейской азбуке 22 буквы, соответственно, каждая по 8 стихов, на выходе 176 стихов псалма. Это псалом, как вы понимаете, кабинетный такой. Это не, знаете, что-то откровение вот такое пришло, и человек в порыве сердца записал. Это плод большой работы. Каждое восьмистишие имеет свою тему особую. Вот я очень рекомендую, если интересуетесь этим псалмом, посмотреть толкование святителя Феофана Затворника. У него есть целая книга, посвященная 118-му псалму. И он раскрывает значение каждого восьмистишия, говорит об особом смысле буквы, с которой начинается каждое восьмистишие, и в целом этого восьмистишия. 22 раза по количеству букв еврейского алфавита появляется тетраграмматон священный, имя Яхве. Вот. В септуагинте псалом имеет надписание «Аллилуйя», в еврейском нет надписания, но если по септуагинте, это такой аллилуйный псалом, прославляющий Бога. А вот что касается вашего вопроса по богослужению. В православии псалом 118 известен по ключевому в первом стихе слову, как непорочный. Вот если посмотреть богослужебный устав, там так и написано, поем непорочный. Псалом это должен читаться, должен. В будничной, вседневной полуночнице, так, на субботней, иногда и на воскресной утренне. Вот иногда положен палиелей на воскресной утренне. Чаще всего в наших храмах служит палиелей, то есть поют «Хвалите имя Господне», да. А на самом деле, ну, где-то половина воскресных дней церковного года, ну, может, чуть меньше половины, палиелей не положен по уставу, а поется именно вот это, непорочный. То есть должен пропеваться весь 118-й псалом. Входит псалом этот в состав, как вы отметили, погребальный, за упокойный служб. На них он исполняется с припевом «Аллилуйя» после каждого стиха. Некая такая уверенность в победе над смертью. Да, через искупительную жертву Христа. И на утренней Великой Субботы этот псалом исполняется тоже с особыми припевами. Что касается мнения, что псалом 118 является только заупокойным, иногда такое можно встретить, оно не совсем верное. Потому что, как я уже сказал, непорочный, вот эта библейская вдохновенная песнь, это кафизма по преимуществу воскресная. Похваляется закон Божий, да, некий гимн заповедям Божьим, и это связывается с богословием воскресного дня, с тем, что воскрес Христос, который эти заповеди исполнил. По сути, этот псалом о Христе, только Он исполнил, выполнил закон. Вот. На самом деле, кафизма, да, о любви к закону Божьему. Слова праведника, который говорит, что закон Божий ему слаще меда и топазия. На богослужении заупокойном мы читаем этот псалом, потому что, вот как правильно сформулировать, потому что тот, который перед нами в гробе лежит, христианин, естественно, да, потому что речь идет о христианском богослужении, он должен был по этим путям закона Божьего всю жизнь ходить. И мы перед его гробом поем этот псалом, как бы в похвалу ему, и в то же время выражая свою молитву к милости Божьей если этот человек в чем-то согрешил против закона Божьего, что Бог его помиловал. И это великое назидание для нас. Мы видим, к чему приходит любая жизнь, вот, к гробу, но веруем, имеем надежду на то, что душа этого человека жива с Богом, потому что он исполнял тот закон, о котором в псалме сказано. Вот, и тут еще, знаете, что важно открыть окончание псалма. Вот псалмопевец поет, поет, поет ту похвалу заповедям Божьим, и в конце говорит: «Душа моя хранит откровения твои, и люблю я их крепко». Тут надо оговорку сделать. Давид и другие праведники Ветхого Завета не были безгрешными. Как мы знаем, и они падали. Безгрешных людей на земле нет. Но все-таки эти люди, и Давид в том числе, полагали закон Божий нормой и правилом своей жизни. Любое отклонение от этой нормы считали трагедией для себя. И вот, похвалив закон и признавшись в любви к нему, псалмопевец просит у Бога милости, помощи. И свое дерзновение, свою надежду Давид основывает именно на том, что он все-таки пытался эти заповеди исполнять. Понимаете? «Да будет рука твоя в помощь мне, ибо я повеление твое избрал». Потом там 175 стих. «Да живет душа моя и славит тебя, и суды твои да помогут мне». Суды – это то же самое, что закон. Вообще в этом псалме 5 или 6, по-моему, синонимов слова «закон». Там «пути», Господни, потом суды, потом там заповеди. Да, это все об одном и том же, о заповедях, закон. Так что вот эту надежду на милостивый суд над усопшими, надежду на то, что Бог их помилует, потому что они полагали закон Божий нормой своей жизни и пытались его исполнять, мы выражаем в этом псалме, читая его на заупокойном богослужении. Вот. Он уже, покойник, не может просить Бога о помиловании, его путь закончен, а мы можем. Вот. А псалом воспевает заповеди Божьи, которые должен был исполнять этот человек, и его, по сути, залог его спасения в исполнении вот этих заповедей, которые мы поем перед гробом человека, и как последнее, так сказать, последнее, что он услышит в этой жизни, условно говоря, и как назидание для нас. Чем вот спасается человек? «Помилуй меня, Господи, ведь я любил заповеди Твои». Как бы так мы говорим от лица покойника. «Взыщи раба Твоего, ибо я заповеди Твоих не забых». Вот смысл. Есть у нас еще звоночек, да? Пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, да, здравствуйте.
Ой, как хорошо просталтеть. Ты ее называешь сладкая просталтеть. Потому что с годами, это с скорбями, в каждой строчке находишь вот отпуск. Вот у нас так же в семье. Маленькие внуки поступили в свой разлучение. Я как бабушка плакала и вдруг читаю. Отец и мать оставили себя. Господь же приятный. Вы знаете, как это правильно. И сразу надежда, утешение на Господа. Ну, правда. Спасибо,
Господи. Да, спаси Господи. Очень приятно-то так искренне сказано. Да, ну что вы, псалтирь — это утешение для любого возраста, для любого человека. Каждый раз там что-то новое открываешь, какое-то слово врезается в сердце, врезается в память, как-то по-новому оживает. Ну, это удивительно просто. Да. Недавно был я на службе у отца Андрея Ткачева, мы чуть-чуть поговорили, он говорит, что учит сейчас 118-й псалом наизусть. Так что вот этим стоит заниматься. Так, у нас осталось пару минут. Что мы еще скажем? Ну вот да, давайте про авторов псалтирия еще хотел сказать. Мы называем псалмы псалмами Давида, но сама псалтирия нам говорит о том, что не только Давид автор. 73 псалма имеют в еврейском тексте надписание авторства. Еще 15 имеют такое же надписание в греческой Библии, славянской. Но авторство не только Давидово есть, да, и некоторые псалмы вообще не подписаны. А какие еще авторы? 89-й псалом, Моисей, автор Моисей, тот самый, да, Моисей. 126-й псалом, Соломон. Асав Прозорливец и его потомки, 13 псалмов. Можем по ходу говорить, кто эти люди, да, вот Давида-то мы знаем, кто такой Асав. Это певец, музыкант, современник Давида, из рода Кореева, этот род упоминается. сыны Кореевы, да, это один из певческих родов, поставленных Давидом служить при Скинии. Есть псалмы авторства сынов Кореевых, а вот Асаф относится к этому роду. Его именем Асафа подписаны 13 псалмов, но считается, что некоторые из этих псалмов написаны уже после царствования Давида. Если Асаф был его современником, то получается, что тут некая преемственность есть. Писали псалмы в духе этого Асафа и потом ему присвоили, возможно. Дальше Еман Израхит, такой автор, тоже современник Давида, брат Асафа. Ефам Израхит, тоже современник Давида, тоже член колена Левия, тоже музыкант. Еман и Ефан считались в Израиле мудрецами. Вот третья книга Царств говорит про Соломона, что он был мудрее всех людей, мудрее и Ефана израхитянина, и Емана. Дальше есть надписание Захария и Аггей. Это пророки, которые жили после Вавилонского плена. Здесь, ну, скажем так, отдельная история, почему их именами могла быть надписана псалтирь. Интересно, что 150 псалмов, вот этих, которые мы имеем, ну, плюс еще 151-й неканонический, не единственные псалмы в Библии. Ведь в Библии псаломский жанр присутствует и в других фрагментах, хотя так не называется. Ну, вот, например, песнь Моисея, победная песня у Черного моря, когда Моисей и евреи вышли из моря, исход 5.1.18. Это псалом по своей структуре. Просто он так не называется. Или, допустим, песнь Моисея, 32 глава Второзакония. Тоже это, по сути, псалом. Песнь Деворы, Судья, 5 глава. Песня победы над врагами. Там. Потом так называемый магнификат Анны. У Давида есть в книге царств, там, допустим, такая прощальная песня Давида, вторая книга царств. Тоже псалом. Поэтому есть сборник «Псалтирь», куда вошли конкретно псалмы, но есть еще псалмы, которые разбросаны по разным страницам Священного Писания, просто так они не подписаны. В общем, друзья, тема бездонная. Я рад, что мы хоть немного поговорили, прикоснулись. Самое главное – «Псалтирь» читать. Да, я думаю, что если под влиянием этой передачи кто-то почувствует импульс читать «Псалтирь», то наша задача будет выполнена. Всего всем доброго, еще раз с праздником, до новых встреч, до свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.